Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Христос воскресе! Великая Отечественная война, дорогие братья и сестры, была, пожалуй, одним из самых великих испытаний за всю многовековую историю России. Мы с вами знаем, что милосердный Господь посылает испытания для вразумления своих заблудших детей. Посылает ради того, чтобы, очистив от грехов, которые превысили долготерпение Божие, спасти наши души для жизни вечной. А как можно стать причастником жизни вечной? Лишь обратив свои сердца к Богу и стараясь исполнить заповеди Евангелия о любви к Богу и любви к людям. Мы с вами в передаче «На Радоницу» вспоминали летчиков-героев, которые в последний миг огненного тарана, направив горящий самолет на врага, прощались в эфире словами: «Ребята, будем жить!» Леонид Быков в своем фильме не выдумал этот эпизод. Ему о таких случаях рассказывали летчики и ветераны Великой Отечественной войны. По-видимому, в последний миг жизни, когда воин исполнял слова Евангелия о том, что нет больше той любви, как кто душу свою положит за други своя, в это последнее мгновение душа могла почувствовать, что переходит в другую, в вечную жизнь. Мы же с вами не знаем великую тайну, как Бог открывается душе человека. Ведь можно ходить всю жизнь в храмы, а главную заповедь так и не исполнить, и не узнать Бога. А человек, жертвуя собой, как наши современники, лейтенант Александр Прохоренко, вызвавший огонь на себя, и майор Роман Филиппов, взорвавший себя вместе с террористами гранатой с возгласом «Это вам за пацанов», они эту заповедь исполнили. Исполнили, потому что душа их была к этому готова. А сколько раз за 1418 дней Великой Отечественной войны эту заповедь исполнили миллионы советских людей? Кто-то остался жив, кого-то из героев наградили посмертно. А ведь подвиг многих остался безвестным. Некому было рассказать о последнем бое солдата. Поэтому священной для нас навсегда стала могила неизвестного солдата, которую возлагают венки и у которой молитвенно поминают всех, кто отдал жизнь за Родину. У Бога неизвестным не остался ни один подвиг самоотверженной любви к ближнему и на фронте, и в тылу. Не осталось неуслышанным ни одно воздыхание матерей, потерявших своих детей, детей, чьи отцы не вернулись с войны, жен, оставшихся вдовами. Это все перешло в вечность, поэтому нам с вами даже трудно выразить словами то, что испытываем во время шествия бессмертного полка. Но можно сказать, что все, даже невоцерковленные наши соотечественники, все мы в этот миг прикасаемся к вечности. И мы с вами понимаем и чувствуем все величие подвига народа, которому Господь послал испытание Великой Отечественной войной. А Россия – дом Пресвятой Богородицы. И разве можно нам унывать, зная, что в наши дни у русского народа есть такие герои, как воин Женя Родионов, Александр Прохоренко, Роман Филиппов, есть оптинские новомученики, отец Василий, иноки Ферапонт и Трофим, мученик отец Анатолий Чистоусов, настоятель храма архистратига Михаила в Грозном и многие другие. Всех сегодня трудно вспомнить. А разве перестали любить и жалеть нас великие старцы, наши современники, которые совсем недавно ушли в жизнь вечную? Протоиерей Николай Гурьянов, архимандрит Иоанн Крестьянкин, старец Кирилл Павлов, разве не предупреждали они нас о грядущих испытаниях? И разве перестали сегодня там, в Царстве Небесном, молиться о горячо ими любимой России и о нас с вами, грешных? Думаю, что ради их святых молитв Господь не оставит Россию. Сегодня многие сетуют на духовное состояние современного общества и признаем, что для этого есть серьезные основания. Но давайте вспомним, перед Великой Отечественной войной сколько храмов взорвали и осквернили, какие кощунства звучали в те годы и как издевались откровенные богоборцы над верой. И в это тяжелое для России время перед самой войной на Валааме сподобился чудесного видения один из старцев. Напомню, что в год венчания на царство царя-мученика Николая Александровича в 1896 году на Валааме состоялось обретение чудотворной валаамской иконы Божией Матери. О предстательстве Пресвятой Богородицы за наше Отечество в годы, когда рушили храмы в России, и свидетельствуют три видения, которые во время службы в храме посетили старца Валаамского монастыря иеросхимонаха Михаила, нашего современника. Батюшка ушел из жизни в 1962 году. Перед началом Великой Отечественной войны иеросхимонах Михаил в первом видении увидел Божию Матерь в валаамском образе, то есть так, как она изображена на этой иконе чудотворной. Увидел Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца и других святых, которые вместе с Богородицей слезно молились перед Господом, умоляя, чтобы Он не оставил Русь в надвигающемся бедствии. Господь отвечал, что в России такова мерзость духовного запустения, душевного падения, такое множество других пороков, что беззакония эти переходят меру даже великого Божьего терпения. Но и Пресвятая Богородица, и все святые продолжали со слезами ему молиться. И Господь сказал, что Он не оставит Россию. Прошло время, и вскоре старцу было второе видение, подобное прежнему. Пресвятая Богородица, святой Иоанн Креститель вновь стоят перед престолом Божиим и молятся слезами о спасении России. И вновь ответил Господь, что не оставит нашей отчизны. И в третьем видении старец увидел, как одна Божия Матерь в том же образе валаамской иконы молит сына своего у его престола о спасении России и со слезами умоляет его, чтобы Господь вспомнил, как она стояла на коленях перед его земным распятием. И вот уже снова была готова Пресвятая Богородица встать на колени перед сыном, но Спаситель остановил ее и сказал, что знает, как она любит Россию, и поэтому ради ее материнских слез он не оставит нашу страну. Эти откровения, братья и сестры, еще раз подтверждают особое заступничество Пречистой, ее покров над нашей страной. годы войны молились о спасении России и преподобный Серафим Вырицкий. Мы недавно вспоминали его подвиг моления на камне. Тысячи дней и ночей стояло на молитве о спасении страны и народа. Молились и священники, и архиереи, находившиеся в лагерях в то время. Молился и святитель Лука Войный Синецкий. Горячо молился о России в далеком Ливане на востоке и митрополит гор ливанских Илья Карам. Об этом чудесном видении, которого сподобился молитвенник о русской земле на далеком востоке в Ливане, мы сегодня и расскажем. Когда началась Великая Отечественная война, патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России. На православном Востоке хорошо помнили о том, что русский царь был покровителем всех православных народов, а Россия всегда помогала древним поместным церквям Востока. И помните, братья и сестры, в 1612 году в Кремле в плену поляков вместе с русскими архиереями находился и греческий владыка Арсений Авлосонский. И именно ему явился преподобный Сергий Радонежский, возвестив: «Наши и ваши молитвы, то есть те, кто на земле молился о спасении России, и те, кто молился на небе, как игумен земли русской». И вот преподобный сказал: «Ваши и наши молитвы услышаны, Матерь Божия приложила гнев Божий на милость. Москва будет в руках православных». Было это явление в то время, когда русские люди, наложив на себя пост, молились перед списком Казанской иконы Пресвятой Богородицы, которую благословил взять с собой ополчению священномученик патриарх Ермоген. Как в 612 году промыслом Божиим для изъявления воли Божией и определения судьбы страны и народа был избран друг и молитвенник из Братской Церкви, митрополит гор Ливанских Илия. Митрополит гор Ливанских очень любил Россию, и эту любовь он унаследовал своего духовного отца. В 13 году по приглашению государя-императора Николая Александровича в Россию прибыл антиохийский патриарх Григорий IV. Он принял участие в торжествах 300-летия Дома Романовых. И в Казанском соборе 21 февраля 13 года в сослужении сонма российских и иностранных иерархов он рукоположил несколько священников, и в том числе рукополагал Алексея Симанского, впоследствии патриарха Московского и всея Руси. И как духовный наставник Григорий IV передал Илье Караму особую любовь к России Русской Православной Церкви. После революции 1917 года Ливан стал одним из центров русской эмиграции на Ближнем Востоке. Здесь работал Толстовский дом, работали библиотеки, медицинский центр. Духовным окормлением русских людей, которые оказались в беде, занимались священники и антиохийской церкви. Поэтому Илью Карама тесно связывала дружба со многими русскими людьми. Он хорошо знал, что значит Россия для мира, знал, и поэтому всегда молился о спасении страны российской и о просветлении народа, возвращении народа к Богу. После обращения Александра III, патриарха, митрополит Илья стал еще горячее молиться всем сердцем о спасении России от погибели и от спасения от вражеского нашествия. Он решил затвориться и просить Божию Матерь открыть, чем можно помочь России. Митрополит Илья спустился в каменное подземелье, куда не доносился ни один звук земли, где не было ничего, кроме иконы Божией Матери и горящей лампадки перед ней. И владыка, стоя на коленях, молился Царице Небесной. И каждое утро владыке приносили сводки с фронтов. Он узнавал о том, куда в России дошел враг. А фашисты, помним, тогда продвигались очень стремительно по нашей земле. И вот через трое суток бдения митрополиту Илье явилась в огненном столпе сама Божия Матерь и объявила, что избран он, молитвенник и друг России, для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа российского. Если все, что определено, не будет выполнено, Россия может погибнуть. Матерь Божия повелела: должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии, семинарии. Священники должны быть возвращены из тюрем, должны начать служить. Готовиться к сдаче Ленинград, как тогда называли Санкт-Петербург, и город, сказала Царица Небесная, сдавать нельзя. Пусть вынесут чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города. Тогда ни один враг не вступит на святую его землю. «Это избранный город», — сказала Матерь Божия. перед Казанской иконой нужно совершить молебены в Москве, а затем она должна быть на Волге, в Сталинграде, сдавать которую врагу нельзя. Когда война окончится, митрополит Илья должен приехать в Россию и рассказать, как она была спасена. Такие слова услышал перед иконой митрополит Илья Карам от Царицы Небесной. Владыка связался с представителями русской церкви, с советским правительством и передал им все, что было определено. И теперь, вероятно, хранятся в архивах письма и телеграммы митрополита Ильи в Москву. Помните, мы рассказывали недавно, как внезапно в 1942 году советское правительство разрешило праздновать Пасху. А затем в 1943 году были открыты духовные семинарии, академия, возобновилась молитва в Троице в Сергиевой лавре. А в Богоявленский собор, где всю войну стояла Казанская чудотворная икона Божией Матери, которая была с ополчением в 612-м, были перенесены мощи святителя Алексея Московского. И в 1947 году Сталин исполнил свое обещание и в октябре пригласил митрополита Илью в Россию. Перед приездом гостя Сталин вызвал митрополита Алексея, ставшего тогда уже патриархом, и спросил, а чем может отблагодарить митрополита Илью русская церковь? И святейший предложил подарить митрополиту Ливанскому список Казанской иконы Божией Матери, крест с драгоценностями и панагию, украшенную драгоценными камнями из всех областей страны, чтобы вся Россия участвовала в этом подарке. По распоряжению Сталина ювелиры изготовили и панагию, и крест. Митрополит Илья прибыл в Москву, встретили его торжественно. На церемонии ему преподнесли икону, крест и панагию. Владыка был необыкновенно растроган. Он говорил, что всю войну день и ночь молился о спасении России. «Я счастлив, — сказал владыка Илья, — что мне довелось стать свидетелем возрождения православной веры на Святой Руси и увидеть, что Господь и Божия Матерь не оставили вашу страну, а, напротив, почтили ее особым благоволением. С великой благодарностью принимаю эти дары от всей земли русской, как память о любимой мною стране и ее народе. Желаю вам, дорогие мои, и надеюсь, что, по словам великого святого земли российской преподобного Серафима Саровского, вы посреди лета запоете «Христос воскресе». Вот радость-то будет по всей земле великой. Тогда же правительство наградило митрополита Илью сталинской премией за помощь нашей стране во время Великой Отечественной войны. Но от премии владыка отказался, сказал, что монаху деньги не нужны. Он сказал, пусть они пойдут на нужды вашей страны. Мы сами решили передать вашей стране 20 тысяч долларов для помощи детям-сиротам, у которых родители погибли на войне, сказал митрополит Илья. Из Москвы митрополит Ливанский переехал в Ленинград. Это было уже в первых числах ноября 1947 года. И вот, братья и сестры, запись одного из очевидцев пребывания владыки Ильи в Ленинграде. И еще о двух встречах с ним. Фронтовика, будущего протоиерея, отца Василия Швеца. Перед самым приездом митрополита Илью в Ленинград, рассказывал отец Василий Швец, мне явился во сне какой-то священник и сказал, через 3 дня ты узнаешь, как была спасена Россия. Не забудь об этом и поведай другим. И вот по делам службы через 3 дня я оказался рано утром на московском вокзале, отправлял контейнеры. Вдруг вижу, идет начальник МВД города, с ним множество милиции, солдаты, почетный караул, никого не пускают. Все говорят, наверное, Сталин приехал. Хожу к оцеплению и вижу, идет сталинский приближенный Косыгин, его, наверное, как ленинградцы направили сопровождать владыку Илью. С ним митрополит ленинградский Григорий, и между ними митрополит в восточном клобуке. Тогда я вспомнил сон и подумал, что-то сейчас будет в соборе. Утром 9 ноября митрополит Илья служил в литургии в кафедральном Никольском соборе. Тогда же он преподнес храму частичку мощей святителя Николая перед солью слева у главного престола. На следующий день я пришел к знакомому, а он говорит, поехали во Владимирский собор, там будет сегодня великое торжество, весь город об этом говорит. А зачем так рано, ведь еще 3 часа до службы, говорю я, да иначе не попадем, столько народу соберется. И вот пошли во Владимирский собор, что-то необыкновенное в городе творится, все прилежащие улицы заполнены народом. Весь транспорт остановился, проходы загорожены, еле пробрались к собору. Стоим около храма, а внутрь не попасть. Солдаты стоят в оцеплении, никого не пускают. Вдруг из боковой двери выбегает староста, наш знакомый. Увидел нас и зовет. «Пошли, я вас дожидался». Он провел нас в храм, и мы оказались у самой Ильи. Слева от Ильи была отгороженное место, и там стояли члены правительства. Мы насчитали 42 человека. И вот появился митрополит Илья, митрополит Григорий, священство. Началась служба. Отслужили малую вечернюю, после чего состоялось возложение драгоценного венца, дара владыки Ильи на Казанскую икону Божией Матери. А по возложению венца он произнес проповедь. Он рассказал все, как явилась ему Божия Матерь, что она поведала ему. «Я молился за ваш прекрасный город и так благодарен Господу, что он удостоил меня побывать здесь, молиться вместе с вами», — сказал митрополит Илья. «Я увидел, что Матерь Божия не оставила чад своих. Мне преподнесли крест с каменьями со всей земли русской, панагию и икону Казанской Божией Матери. Крест этот я положу на престол нашего кафедрального собора в Ливане. Я обещаю вам, дорогие, что крест из России всегда будет лежать на престоле, пока я буду жить на земле. Я завещаю, чтобы и после моей кончины крест остался на престоле. Икона Казанской Божией Матери будет находиться в алтаре и всегда будет напоминать мне во время богослужения о России. Простите, дорогие мои, что не могу благословить и обнять каждого из вас. Посылаю благословение Господне на всех вас, и всегда, пока я жив, буду молиться о вас». Конечно, рассказывал отец Василий, говорил он через переводчика, но почти все в храме плакали. Отец Василий говорил, это было незабываемо. Какое счастье тому, кто мог быть в этот день во Владимирском соборе. Какая радость на всю жизнь. Это был такой духовный подъем, такая могучая общая молитва. Все чувствовали себя братьями и самыми дорогими друг другу людьми. И вот все запели «Заступница усердная». Невозможно передать, какое чувство было во время пения. Казалось, что пел весь храм, и весь народ поднялся на воздух. Когда вышли из храма, тропарь Казанской иконы Божией Матери запели все стоящие на площади, на прилегающих улицах, у стадиона. Все пели «Заступница усердная». Люди плакали и молились истинной заступнице и спасительнице России. А на следующий день митрополита Илью торжественно встречали в Духовной Академии. И епископ Симеон, ректор Академии, сказал прекрасное трогательное слово. «Когда вы, дорогой владыка, будете совершать крестное знамение, — сказал владыка Симеон, — то при призывании имени Господа нашего Иисуса Христа вы всегда будете касаться тремя перстами по ноге и сразу вспоминать нашу страну. И помолитесь о России, нашей заступнице Божией Матери, потому что в Панагии изображение владычицы нашей с Господом в окружении всей русской земли. Это великий символ. Издревле Русь называется Домом Божией Матери. И здесь в Панагии ваше изображение Пресвятой Богородицы в окружении всей российской земли. Ибо нет земли в России, которая не дала бы частичку своей для этой Панагии». Отец Василий вспоминал потом о второй встрече с владыкой митрополитом Ильей, которая была в Псково-Печерском монастыре во время его второго приезда в Россию в 1954 году. Отец Василий вспоминал, тогда в Печерах были три патриарха и множество иереев. Все спустились в Печеру, вошли в церковь в воскресенье, это было в августе, говорил батюшка, и запели «Христос воскресе» и все пасхальные стихиры. И это посреди лета, на греческом, славянском и арабском языках. Как умилительно и торжественно. У всех бороды были мокры от слез, рассказывал отец Василий Швец. А в третий раз отцу Василию довелось увидеть владыку в 1963 году в алтаре Псковского Троицкого собора. Он подошел к нему под благословение и сказал: «Дорогой владыка, вас помнят в Ленинграде и молятся о вас, и всегда будут помнить. Мне довелось быть во Владимирском соборе в 47-м, ваш приезд. Спаси вас, Господи». Митрополит Илья прямо переменился в лице и начал говорить по-русски. Не очень хорошо, медленно, но твердо выговаривая слова. «О, это настоящий старец! Какие у него были глаза!» – говорил отец Василий. Когда он услышал мои слова, у него потекли слезы, и он сказал: «Как же у вас любят Бога! Нигде так не любят Бога и Божию Матерь, как у вас. Какое счастье быть в России! Это невозможно говорить. Я был в Иерусалиме на празднике Пасхи Христова. Я был во многих странах. Я был в Португалии, когда праздновали День памяти явления Божией Матери, где собралось 70 тысяч человек. Но такого я не видел никогда. Такой любви и веры я не видел нигде. Как тогда пели на улицах «Заступница усердная», «Тысячи людей единым сердцем». Я плакал, я не мог ничего сказать. А слезы, рассказывал отец Василий, прямо текут по его щекам. Все в недоумении, почему почетный гость плачет. А он продолжает: «Я всегда молился за ваш город. Он в сердце. Молился и молюсь. Я очень люблю вашу страну и ваш народ». И поцеловал меня. Братья и сестры, я не могу не вспомнить слова греческого архимандрита, который недавно привозил в Россию поезд Пресвятой Богородицы. Он был поражен тем, как сотни тысяч людей часами стояли в очереди, чтобы поклониться святыне. «Вера – самое великое сокровище вашего народа», – сказал архимандрит со Святой горы Афон. «Нигде я не видел такой веры». Отец Василий говорил о митрополите Илье: «Такая горячая любовь свидетеля Востока Божия предстоит за нас. Как можно не помнить и не благодарить за нее Господа?» После службы митрополит Илья отслужил в Троицком соборе молебен Казанской иконы Божией Матери, и я удостоился сослужить ему. Это было хрущевское время безумной ненависти к многострадальной церкви нашей и нового гонения на нее. Богомудрый святитель все понимал, и, может быть, по его молитвам это безумное неронство на следующий год кончилось позором для ненавистника. Пример будущим нечестивцам, говорил отец Василий. А напомню, братья и сестры, что Хрущева сняли 14 октября на покров Пресвятой Богородицы. И давайте сейчас вновь услышим тропарь, молитву Казанской иконе Пресвятой Богородицы, заступница усердная. А 16 ноября 1947 года в Патриаршем Богоявленском соборе Москвы было совершено особое торжественное богослужение, после которого было зачитано на русском языке обращение митрополита Ильи Карама к святейшему патриарху Алексею I. Митрополит Илья говорил: «Народ ваш – народ богоносец. Вся история российская свидетельствует о том, что в тяжелые эпохи внутренних смут, а также во время нашествия наплеменников, благородный и великий русский народ прибегал к Божьей помощи, дабы сохранить в целости города и веси и широко раскинутые пределы земли российской. Не раз гордые и дерзкие враги в лице Чингисхана, Тамерлана, Карла XII, Наполеона и других пытались завладеть русской землей и поработить ее народ. Не раз орошалась православная земля кровью своих верных сынов, но все это не сломило народной силы, не уничтожило веры в правоту защищаемых народом принципов. Все эти попытки поработить русский народ, навязать ему другие государственные идеи, другую веру ни к чему не привели. Велик Бог христианский, и в эту ужасную кровавую войну он сохранил любимый свой народ и дом Пресвятой Богородицы». В Москве митрополит Илья молился во многих храмах нашей столицы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы, в Сокольниках у Иверской, в Тихвинском, в Алексеевском, у Тихвинской Чудотворной, у Спорочницы Грешных в храме Свидетеля Николая в Хамовниках, у чудотворного образа «Утолимая печаль» в Кузнецах. В журнале Московской Патриархии был опубликован подробный отчет священника Михаила Зернова о пребывании митрополита Ильи в Москве. И в храме Воскресения в Сокольниках архиепископ Виталий поднес ему список Иверской иконы Божией Матери. А владыка Илья вручил через настоятеля в дар храму серебряный медальон со вделанным в него камнем от Гефсиманской гробницы Божией Матери, с тем, чтобы этот дар всегда находился на чудотворной Иверской иконе. Те, кто прикладывается к ней, братья и сестры, в Сокольниках, великому образу чудотворному Матери Божией, московской святыни, помните, что в правом углу этот медальон с камнем от Гефсиманской гробницы Богородицы – это подарок митрополита Ильи. А 21 ноября, в праздник собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, патриарх Алексей служил всеночное бдение в обители преподобного Сергия. И у раки преподобного святейший патриарх поднес митрополиту Илье икону, изображающую явление Божией Матери преподобному. И митрополит Илья ответил речью, в которой обещал новый храм в своей митрополии осветить во имя преподобного Сергия и преподнес в дар лавре мощи преподобного Антония и святого мученика Харлампия и крест частицы от гроба Господня. А во время литургии в Патриаршем Богоявленском соборе, которая совершалась особенно торжественно, патриарх обратился к митрополиту Илье со словом, с приветствием, и поднес ему икону Божией Матери Казанскую, список чудотворного образа. А митрополит ответил восторженной речью: «Сей нареченный святой день», — сказал он. «Воистину для меня этот день является святым и знаменательным, ибо в этот день исполнилась моя давнишняя и заветная мечта. В этот день сподобил меня Господь по молитвам моего Пречистой Матери благополучно с полным спокойствием и миром прибыть в эту святую страну». Видите, как митрополит Илья называет Россию? Святая страна. «Молитвами его святой матери, через ее ходатайство, молитва моя была услышана, и я среди вас. Народ ваш – народ богоносец. Вся история земли российской свидетельствует нам о том, что в тяжелые эпохи внутренних смут, а также во время нашествия наплеменников, благородный и великий русский народ прибегал к Божьей помощи, дабы сохранить в целости города и веси и широко раскинутые пределы земли российской. Велик Бог христианский, и в эту ужасную кровавую войну он сохранил свой любимый народ и дом Пресвятой Богородицы. Я считаю себя счастливым, находясь в Москве, — говорил митрополит Илья, — наследницы православия, полученного от Византии. Да, я счастлив, и это неудивительно». Видите, братья и сестры, как митрополит Илья любил нашу страну. Вообще, судьба владыки очень интересна. Митрополит Илья родился 8 мая 903 года в небольшом горном городе Пхамдун в семье торговца, владельца каменоломни Насифа Карама. В 10 лет он окончил школу, и тут же его охватила благоговейная приверженность Богородице. С 10 лет Он устроил себе крошечную часовенку в одном из местных виноградников и проводил там много времени в молитве, обращаясь к Деве Марии. Иногда молился по 10 часов. Отцу, бизнесмену, как сегодня бы сказали, естественно, поведение сына не очень нравилось. Но, видя, что в строгости ничего не добьешься, и что любовь мальчика к Богородице очень сильна, родители оставили его в покое. Однажды Вселим, так звали митрополита, заболел тифом и едва не умер. И тогда отец поклялся разрешить сыну посвятить себя служению Господу, если мальчик выздоровеет. Так и случилось. Дорогие братья и сестры, к огромному сожалению, в наши дни имя митрополита гор Ливанских Ильи нередко стало подвергаться злобному поношению. Можно услышать, что приезжал он лишь для того, чтобы получить материальную помощь, увез из России много икон. Действительно, митрополиту гор Ливанских была оказана щедрая помощь. Ему и патриарх Алексей, и простые люди, и священники дарили иконы, зная благоговейную любовь митрополита к Божьей Матери. И знали, что православное население Ливана нуждается и в святых иконах, и в ризах для богослужений. Русские люди с радостью приносили их митрополиту. Помогали всем, что необходимо для христиан Ливана. Но ведь так испокон веков московские государи, а затем императоры российские, всегда помогали христианам древних восточных церквей, которые оказались под игом Османской империи. Но еще до войны сам митрополит передал русским людям святыню всего христианского Востока, знаменитый чудотворный образ Богородицы Адигитрии, который прославился еще в середине XVI века. В 1554 году в ливанском селении Рихании сгорела церковь. Но огонь не коснулся святых даров, не коснулся и чтимой иконы Богородицы Адигитрии. И вот тогда церковные власти назвали икону еще и «Неопалимая Купина». Адигитрия – «Неопалимая Купина». Когда-то была моровая язва и чума, и множество людей умирало, епископы с клиром стали обходить зараженные места крестным ходом с этой святой иконой, и где она проходила, эпидемия прекращалась мгновенно. Видя это чудо, к ней присоединили еще одно имя – целительница. И люди во множестве стекались к святой иконе в разных нуждах своих и получали по вере и молитвам скорую помощь и просимое. И тогда икона получила еще одно наименование – скоропослушница. Когда епископ Илья был поставлен в Ливане митрополитом, он поехал в объезд своей митрополии, был и в Рихании. Митрополит Илья глубоко чтил Пресвятую Богородицу, всегда где видел ее иконы, с великим умилением служил молебны. И вот когда он уезжал из Рихании, благословлял народ, жители города сказали ему, что просят его принять от них в дар эту святую икону. Владыка был поражен, удивился и смутился. Он видел, какая это великая святыня, и люди расстаются и отдают ему. Но люди настаивали и говорили, что только просит митрополита не забывать их и в молитвах перед святой иконой. Владыка был чрезвычайно растроган, принял с несказанной радостью святой дар от благочестивых людей, которые все уверяли его, что такова воля самой Пречистой. Вернувшись, он устроил святую икону у себя в митрополии и ежедневно пел перед ней молебен с акафиста. И вот в 1939 году, на шестой неделе Великого Поста, игуменя нашего русского монастыря в Гефсимании Матушка Мария, шотландка, кстати, по происхождению, получила из Бейрута телеграмму от одного знакомого араба, благочестивого человека, с просьбой приехать в Бейрут, чтобы принять от митрополита Ильи Карама икону. Она не представляла, о какой иконе идет речь, не знала митрополита, и при передаче святой иконы митрополитом Илье в Бейруте он ей выдал грамоту, где было сказано, что эта икона передается игумене Марии и Гефсиманской обители в собственность, и что именуется она Адигитрия, Неопалимая Купина, целительница, скоропомощница. Икона прибыла в Гефсиманию за два дня до Лазаревой субботы, престольного праздника Вифании, и святой образ поместили в Гефсиманской церкви святой Марии Магдалины, которую все мы с вами, братья и сестры, хорошо знаем. Она и сейчас находится там, чудотворная икона, великая святыня православного Востока. Перед иконой служил духовник обители, отец Серафим, первый молебен. А батюшка страдал раком желудка. И думали, что со дня на день он отойдет ко Господу, ожидал кончины. А когда после молебна помолился о даровании ему милости Божией дожить до светлого праздника Пасхи, то внезапно почувствовал исцеление. И с того дня он прожил еще более 10 лет. Это было первое чудо, явленное по молитве перед иконой в русской Гефсимании, а за ним последовали другие. Темная, почти черная икона в ночь со Страстной Пятницы на Великую Субботу самообновилась, стала мироточить, и многие, притекающие к ней с верой, получали исцеление. И вот прошли годы, и однажды, когда в Гефсиманской обители праздновалась похвала Пресвятой Богородицы, это суббота Акафиста, пятая неделя Великого Поста, святая икона была вся в цветах, вынесена на середину храма для торжества, и вдруг стук. Двери церковные открываются, и предшествуемый кавасом с булавой служителем входит митрополит Илья, подходит прямо к иконе, кланяется ей многократно, со слезами прикладывается к образу Пречистой, по-арабски прочел антропарь и снова кланяется, а слезы льются из глаз. Затем он благословил всех сестер и сказал: «Теперь я вижу и понимаю, почему владычица пожелала пребывать здесь, среди нас, сестры. Она видит вашу любовь к ней, вашу веру и слышит молитвы ваши и воздыхания. А вот сейчас я вам скажу, о чем не говорил прежде. Когда эта святая икона пребывала у меня в митрополии, я ежедневно пел перед ней параклис и часто прибегал к ней, ища вразумления и помощи в разных случаях и делах. Я почитал эту святую икону великим сокровищем. Но произошло следующее. После вечерней молитвы я заснул и увидел сон, как некое ясное видение. Явились мне две святые великомученицы, Екатерина и Варвара, назвав себя по имени, и сказали, что Пресвятая Богородица велит мне передать эту святую икону в Палестину игумене Марии, и там она должна пребывать. Проснувшись в неком страхе, я начал рассуждать о виденном и о повелении Богородицы. Подошел к иконе, помолился и подумал: это ведь лишь сон, и кто это игуменья Мария? Я никогда не слыхал о ней. Как будто успокоилось мое сердце, но сон этот снова повторился. Причем святые мученицы сказали, что я непременно должен исполнить повеление Пресвятой Богородицы. Придя в себя, я был в страхе и стал думать, как тяжело будет мне расставаться со святой иконой. Тут я решил отдать другую икону Адигитрии, похожую на эту, но немного меньше. Снова являются мне святые мученицы и повелительно говорят, что я немедленно должен исполнить волю Пречистой Девы Марии, иначе понесу наказание от самой Богородицы за ослушание. В трепете я проснулся, сразу же бросился перед святым образом на колени и со слезами умолял простить меня, обещая без промедления все исполнить. И успокоилась душа моя. Хотя очень сожалел я, что владычица берет от меня свой чудный образ. С утра я стал всех спрашивать, не знает ли кто игуменью Марии в Палестине. Один мой близкий друг сказал мне, что хорошо знает игуменью Марию. Я просил его сейчас же сообщить ей, чтобы она приехала принять святой образ владычицы. Так исполнил я волю Царицы Небесной. И теперь мне ясно, что она пожелала пребывать среди вас, сестры, с вашей матерью игуменей. Прошу вас, поминайте меня многогрешно в ваших святых молитвах у этой святой иконы». Владыка митрополит Илья плакал, и все сестры с ним в глубоком переживании и умилении. А умер митрополит гор Ливанских 11 апреля 69 года, и в некрологии в журнале Московской патриархии он был назван большим другом России и молитвенником России. В его храме в иконостасе находилась Казанская икона Божией Матери и образ преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. Есть еще множество свидетельств о том, что владыка Илья всю жизнь горячо любил Россию. Митрополит Илья Карам даже ладан предпочитал русский, а если узнавал, что в Ливан приезжал русский монах, он обязательно привозил его к себе, рассказывал журналисту Игорю Ростовцеву в Ливане митрополит Кудар. Около него постоянно жили русские. Мы даже шутили, что к своей обители владыка Илья арабов не подпускает. Помню, был однажды с ним на ужине в одной русской семье. Пожилые люди, трудно им было. Илья выбрал момент, когда они отвернулись, и засунул под скатерть деньги, боялся обидеть. Игорь Ростовцев в своем материале «Рукоять меча Божьего», он был напечатан в журнале «Наш современник» в 6 номере за 2001 год, писал: «Сегодня русские хамдуни не живут, но нам удалось найти одного из бывших птенцов белогвардейского гнезда, Ильи Карама, то есть эмигрантов первой волны, которых митрополит окормлял после 20-го года, оказались они в Ливане. Александр Ананов, который нашел приют в Восточном Бейруте, рассказывал Игорю Ростовцеву: Не могу забыть один случай. Была Пасха, у митрополита Ильи Карама, как обычно, был большой прием. Пришли министры, другие важные люди. Я сам присутствовал на этом ужине, так как жил в то время в доме владыки. Вдруг услышал какой-то шум в прихожей. Кто-то что-то кричал, хотел пройти, а его не пускали. Митрополит Илья спрашивает, что случилось, кто там пришел? Ему ответили, мы не знаем. Какой-то нищий хочет с вами повидаться. А почему вы его не пускаете? Илья Карам встал, подошел к двери и вдруг узнал, что этот бедный человек русский. Митрополит сразу обнял его и пригласил на ужин, за стол, где сидели все эти богатые люди. Сажает этого человека по правую руку от себя, угощает, спрашивает, откуда он, что он, где он. Это меня так потрясло, что до сих пор не могу забыть этот случай. Так что видите, братья и сестры, как митрополит Илья Карам относился к России, как любил русских людей. В эфире нашей передачи вы могли слышать когда-то беседу протоиерея Владимира Тимакова, это почетный настоятель храма преподобных Зосимы и Саватия Соловецких в Гальяново, с Николаем Бучуком. Он вспоминал о архиепископе Кирилле Поспелове и о том времени, когда церковь русская была в безбожных узах. Вспоминал и о приезде в Москву митрополита гор Ливанских Ильи Карама. Давайте, братья и сестры, услышим фрагмент этой беседы.
А здесь я услышал пророка, огненное слово. Если бы вам вот это записать бы, это было бы нечто потрясающим, эпохой было бы. Он говорил это, сотрясая. Нельзя было оторваться, завороженно. Это так не только красиво, а просто пронизывал все. И он сказал, в общем-то, сказал, вроде бы и пересказать-то просто, что он молился перед иконой Божией Матери Казанской, но как это он сказал, как он молился перед ней, все прямо затихло, все мертвецки, не дышали прямо, что он слезно молился, погибает Русь, спаси, и все. Вот это он кричал ей, спаси. И услышал голос, он передал, что голос от иконы, Россия будет спасена. И она спасена. И вот он приехал с дарами сюда, к иконе Казанской, чтобы их возложить. Вот ни единого больше с Востока не приезжало с тем, чтобы принести дары. Все отсюда только везли и все везли. И мне вдруг один раз какой-то пришел, говорит, враки, они все, и он только здесь вот грабил. Ничего подобного.
Не только один, очень многие говорят об этом.
Вот я не знаю, какие подспудные силы, ужасающие, мерзкие, хотят его компрометировать или что-то навредить, они ему не навредят. Он действительно изумительнейший, прямо пророк, только так. Если бы вы услышали, вы узнали бы, что есть на другой мир.
Что я, мне достаточно того, что вы говорите, отец Владимир, я вас вижу.
Нет, я это пережил. Я весь, ну, то есть мне нечего было перерождаться, я уже жил архиереем, которого я видел, как он живет. Я видел, но я знал, вот так только, Господи, можно говорить, вот так вот можно сотрясать, вот так вот потрясать сердца. И мы апостолы только вот так и сотрясали, вот так вот и перерождали, потому что вот здесь, если они говорили о Христе, то они говорили, вот он, они его вот ощущали. И они передавали, и так вот он передавал присутствие Божьей Матери, которой он привез дары ей, и все, и никаких. Это прямо-таки не могу я выдержать вот такой хулы, которая вот откуда-то идет. Вот так говорить может только или пророк, или уже святой.
Мне кажется, дорогие наши слушатели, что после этих слов старейшего московского священника, думаю, у любого человека должны рассеяться все сомнения, которые навязывают недоброжелатели о митрополите Илье гор Ливанских. И уверен, каждый с должным благоговением будет относиться к памяти святителя, который так горячо любил русскую землю и молился о спасении России. По-прежнему, дорогие братья и сестры, наша земля – Дом Пресвятой Богородицы, а значит, обязательно будут победы над силами тьмы. будут с помощью Божией по молитвам заступницы усердной рода христианского. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Матерь Небесная, зари в це, Матерь Дев.
слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана по финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.